Я сегодня хотел поговорить о такой теме, как христианская свобода. Почему эта тема? Так Бог мне на сердце положил, уже давно о ней размышлял, думал, уже какие-то мысли были записаны, и вот решил сейчас ее приготовить. Мы будем сегодня читать послание Галатам, и она взята оттуда, это послание Галатам, 5 глава. Начало 5 главы. Но для начала хотел рассказать чуть-чуть, почему вообще такая проблема возникла, в церквях галатских, почему у них возникла проблема с христианской свободой. Дело в том, что после того, когда они услышали благовестие, после того, когда они уверовали, то среди них появились люди, которые возмущали их и отталкивали от истины. И в частности, эти люди, они проповедовали то, что теперь галатам, после того, как они уверовали во Христа, им нужно еще плюс обрезаться, чтобы быть причисленными к Божьему народу. То есть проповедовало среди них обрезание. И в том числе также клеветали на Павла. И, то есть люди проповедовали, что чтобы спастись, нужно опять вернуться к ветхозаветному обрезанию. Эти люди, они почему так они делали, почему так говорили? Потому что в них их гордыня действовала, плюс еще очень иудейство, учение иудейское на них тоже воздействовало. Они пытались Павла говорить, и Павел говорит, что галаты, слушая этих людей и пытаясь поступать, как они говорят, они отходили от истинного благовестия и, следовательно, от самого Бога. То есть, по сути, галаты хотели опять вернуться под закон. То есть они получили по благодати спасение, хотели опять вернуться под закон. И Павел пишет нам, говорит, что язычнику нет нужды принимать обрезание, чтобы стать частью Божьего народа, чтобы войти в завет с Богом или присоединиться к Божьему народу, что это все для них произошло и будет происходить для тех, кто уверует через веру в Иисуса Христа. И вот как он описал этих людей, которые возмущали галат, он им написал в первой главе галатам, говорит, что только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. И давайте мы для начала прочитаем с 1 по 15 стих 5 главу Галатам. И затем поговорим о свободе, о христианской свободе, и что же пытались у галат забрать, какую свободу пытались у них забрать. Послание Галатам, 5 глава, с 1 по 15 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн Христа прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Что же такое свобода? Христианская свобода, от чего мы свободны? Наше спасение во Христе, по сути, является освобождением. То есть мы стали свободны, Он освободил нас. И первый стих этой главы, которую мы прочитали, Павел им говорит: «Стойте в свободе, продолжайте находиться в той свободе, которую даровал нам Христос». И Христос освободил нас для того, чтобы мы были свободны. Но не все люди, к сожалению, понимают, что они не свободны, вот даже с самого начала, да? И, в принципе, для многих и начинается вот этот путь спасения с того, когда они начинают понимать, что они не свободны. Много мы примеров знаем, это пример моего покаяния, и мы знаем, да, пример зависимых людей, да, алкозависимых, наркозависимых, они понимают, что они не свободны от наркотиков, от алкоголя. Мы только вот сегодня утром говорили с женой, я вспомнил, когда я покаялся, да, у меня хоть и не было проблем с наркотиками, с алкоголем были, но что для меня было важно, я был не свободен от мнения окружающих, от мнения этого мира, от моды, от того, каким я должен был быть для друзей, для знакомых. Я тоже был не свободен. И когда покаялся, я обрел эту свободу. И также евреям, им было тоже очень нелегко понять, от чего же они не свободны. И многие люди, которые сейчас, как им кажется, ведут праведный образ жизни, хорошо поступают, им тоже непонятно, от чего мы не свободны. И в Евангелии от Иоанна, 8 главе, Иисус говорил: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». А ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Они тоже, евреи, не понимали, от чего нам сделаться свободными. И иногда еще христианскую свободу понимают неправильно. Иногда люди ошибочно думают, что Христос приносит нам свободу, допустим, материальную, или политическую, или социальную свободу, что свобода Христова связана с улучшениями в нашей жизни, что мы свободны от нужды, или, не знаю, или мы свободны думать, что мы хотим, делать, что мы хотим, никто нам не указ уже, да, теперь. Но это не так. Это не так. И это хорошо просматривается в ответе Христа, когда, помните, ему задали вопрос про платить или не платить подать кесарю, да? Это не просто была подать. Подать — это значило, что государство признает, что оно зависит от другого государства и платит дань, да? И ему евреи спросили, да, позволительно или нет. Говорит: давайте кесареву кесарева, а Богу Божье. И чтобы понять, что такое христианская свобода, давайте посмотрим, от чего Христос нас освободил. Во-первых, христиане получили освобождение от закона как средство спасения. То есть теперь наше спасение зависит только от Божьей благодати. Это значит, что наше пребывание с Богом, тот мир, который мы получаем от Бога, или тот доступ, который мы имеем к Нему, он уже не зависит от тех дел, которые мы сделали или не сделали, или, может быть, сделаем когда-то, или могли бы сделать, что это уже не зависит от этого. Это зависит только от Божьей благодати. То есть, другими словами, христиане, мы как христиане, мы несовершенны, но свободны. Галаты, которые хотели опять вернуться к обрезанию, по сути, они хотели сделать то, что они никогда не смогли бы исполнить. Они хотели вернуться к праведности по закону, то есть они хотели исполнить закон. То есть они вначале получили спасение даром, им сказали благую весть, а потом они вдобавок к этому еще подумали: а давайте еще заслужим, еще что-то исполним, да, и закона, заслужим хорошими делами нашими. Но Павел им ясно говорит, во втором стихе говорит: если вы обрезываетесь, то есть если вы возвращаетесь к праведности по закону, то не будет вам никакой пользы от Христа. То есть люди, которые пытаются своими делами, поступками оправдаться перед Богом, то есть они либо должны исполнить весь закон, в третьем стихе написано, да, что свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. либо они, пытаясь оправдаться законом, отпадут от благодати, не получат спасения. Так произошло с некоторыми галатами. Почему так иногда и в наше время происходит? Почему и в наше время иногда люди не свободны, пытаются заслужить делами, да, праведность? Дело в том, что, в принципе, у людей работает инстинкт греховного или падшего человека. После того, как они согрешили, то людям, в принципе, кажется, что они смогут с Богом установить правильные отношения, если будут что-то хорошее, правильное делать. И на этом построены практически все, если не сказать все религии в мире, кроме христианства. И это одно из ключевых отличий христианства. Подумайте, многие-многие религии, которые я знаю, о которых я думал, исполняй что-то, делай что-то так, так и так, и тогда ты попадешь в рай. Или можно привести пример отшельников, которые думают, что вот своим таким аскетическим образом жизни они заслужат Божьего благоволения. Буду делать то-то, то-то, или наоборот, ничего не буду делать. Или люди, которые богатые, которые очень много делают, вот, как благотворительность, да, вкладываются в это, тоже, по сути, пытаются, как иудеи в храме, да, приносили дары, очень много пожертвований, этим пытаются тоже правильные отношения с Богом установить. Еще одна причина, почему люди пытаются вернуться опять к закону и хорошими делами с Богом наладить отношения, это гордыня. В 7-8 стихе написано: «Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине». Люди не хотят покоряться истине, они гордятся. Вот, например, тоже в послании к римлянам, 10 стих написано: «Ибо 10 глава римлянам, 3-4 стих написано: «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. То есть, по сути, людям легче установить свои правила игры, свои правила спасения, чем признать, что они недостойны, чем признать, что они банкроты перед Богом, и принять обычную, простую благодать ни за что. И это следствие человеческой гордыни. Очень хорошо об этом сказал Спёрджин. Он сказал: «Бедный грешник, каким бы ты ни был, ты можешь так просто обрести спасение, но не отвергай его, потому что оно так просто». Закон же дан нам для другого. Он дан нам, чтобы показать наши грехи, чтобы обнажить наши грехи, показать их, какими они есть, чтобы воззвать к нашей совести. Но не для того, чтобы с помощью закона, с помощью исполнения закона мы достигли праведности. Потому что только Христос достиг этой праведности с помощью закона и даровал ее нам. То есть от этого рабства закону освободил нас Христос. Второе. Мы освобождены от власти греха. Раньше, до того, как мы уверовали, мы во всем, что мы делали, мы противились Божьему закону. Мы не слушались его, мы не исполняли его, и даже ненавидели его. И многие люди могут рассказать свое свидетельство и рассказать о том, как раньше грех тянул их на самое дно. Вся их жизнь это было сплошное противление Богу. То есть они были как рабы греха. Грех взял их в плен и тянул на самое дно. И это грех, который заставлял их не исполнять заповеди Божьи. Теперь, когда Христос умер за наши грехи, мы получаем, у нас появляется глубочайшее желание исполнять Его заповеди, служить Ему через исполнение заповедей. У нас должно это желание появляться. Но Разница в том, что теперь, исполняя Его закон, Его заповеди, мы не хотим заслужить Его одобрение, но мы очень благодарны Ему за то, что Он нас спас. И потому что мы Ему благодарны, мы хотим исполнять Его заповеди. В послании к римлянам в 6 главе написано: «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Из 12 стиха: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть второе, мы освобождены от греха, он уже не управляет нами. И третья вещь, от чего освободил нас Христос, это, я раньше даже не задумывался, не думал об этом, но третья вещь – это освобождение от предрассудков. От каких предрассудков? Да, бывают и такие предрассудки у людей, что физическое наслаждение или вот наслаждение Божьим творением, или вообще творение, все вот физический мир – это по своей сути греховное или зло, и злом является по своей природе. Да? Но вот смотрите, что говорит Павел в первом послании к Тимофею, в 4 главе, что он говорит о Божьем творении. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». То есть у нас уже не должно быть этих предрассудков насчет Божьего творения и того, что дал нам Бог. Но, конечно же, да, это не значит, что мы теперь должны, как мне сказали один раз, пойти мухоморов набрать, помолиться и скушать. Да? Тоже Божье творение, но мы должны с умом к этому подходить. То есть мы должны это все делать, но при условии, что это не противоречит Божьим заповедям, не вредит нашей духовной жизни и духовной жизни других людей. Да? Мы помним этот стих, что лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется. Да? Хотя по сути своей Бог нам говорит, что можете употреблять пищу. Но вот при этих условиях. То есть 14 стих, опять же в Галатам, в 5 главе. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Казалось бы, да, тут можно подумать, что Павел теперь берет весь закон и говорит, что ну вот был весь закон, а теперь все, только в одном он, да, только любовь. Но этим стихом Павел не отменяет закон. Нет, и Христос тоже, он не отменяет закон. Он исполнил его, но не отменил его. И нужно сказать, да, что в наше время, в нашу эпоху некоторые правила в законе, некоторые повеления закона, они уже не актуальны или неприемлемы. Например, постановление о личной гигиене или о пище, да, мы не должны теперь выгонять за стан прокаженных, да, или тех, кто болеет. Для этого есть специальные учреждения, где могут вылечиться, да, люди. Но этические правила закона или заповеди этические, они до сих пор продолжают оставаться актуальными, потому что они продолжают нам передавать Божью волю и руководить нашим поведением. Еще один пункт, который вот Павел затронул в конце этого обращения, в середине пятой главы, это Он сказал: «К свободе призваны вы, братья», в 13 стихе, «только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Этот пункт называется, вообще, когда люди с другой стороны подходят, да, к этому, то это называется, такой термин есть, антиномианизм. То есть люди начинают отрицать закон. То есть, с одной стороны, мы говорим, что все, мы спасаемся только благодатью, да, и люди начинают думать по-другому. А, окей, хорошо, то теперь вот благодатью спасены, можно все, закон, ладно, он был давно, теперь могу делать, что хочу, живу, как хочу, все ж по благодати, да, то есть отрицают закон. Если сказать коротко, то христианская свобода – это свобода от греха, но не свобода грешить. И во времена апостолов, как и в наши времена, существовали целые направления, целые течения или движения, которые отрицали закон. Вот несколько примеров. Некоторые говорили, что спасение только для человеческих душ. А все, что связано с нашим телом, с плотью, это Богу не важно, безразлично. Другие люди говорили, что нам стоит полагаться только на наши внутренние побуждения от Святого Духа. А изучать закон, Библию, чтобы узнать, что там Бог в Библии говорит, это, в принципе, не важно, не так важно. Вот что Святой Дух нам положит на сердце, то и важно. Третьи считали, что раз мы спасены Христом, то Бог уже не видит наших дел и наших грехов, потому что мы уже во Христе. Христос исполнил весь закон, мы в Нем, и Бог не видит наших дел. Но это все неправильно. Это просто-напросто является разными формами того, как люди противятся Богу. То есть люди в своей гордыне не захотели покориться Божьему Слову, и их превратный ум начинает придумывать разные варианты. Как мне успокоить мою совесть, с одной стороны, да, чтобы как бы я дальше продолжал думать, что, ну, живу с Богом, но в то же время жить так, как раньше жил. Как хочу, так и буду жить, да. Ну вот придумали, да, как успокоить свою совесть. Или еще тоже такой был вид, или движение, направление, учение, где говорилось, что если нашей движущей силой является любовь, то этого достаточно. А исполнять закон, заповеди, в принципе, не так важно. И любовь, она выше заповеди стоит. То есть, если я по любви что-то делаю, все, это самое важное. И иногда пренебрегают Божьими заповедями, Божьим законом. Вот пример, который мне пришел на ум, который я вспомнил, часто встречал людей, которые говорят, ну вот, есть парень верующий, вот встретил неверующую девушку, любит ее, любит, она его любит тоже. Ну, по любви же. Ну, Бог же говорит, любовь самая важная, да? И начинают, брак заключили вместе, а потом трагедия. И потом видят, что, ну, как же так, не послушали Божьих заповедей. Божий закон не признает такую любовь и отвергает ее как ложную. Потому что мы не можем в одно время иметь любовь Божью и в то же время не исполнять Божьи заповеди. Ну вот смотрите, чтобы не быть голословным, прочитаю отрывок из Евангелия от Иоанна, 14 глава, в которой с 21 стиха, 14 глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус три раза повторил взаимосвязь между любовью и исполнением закона. Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И еще раз повторяет: «Не любящий меня, не любит слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». То есть, обобщая все эти различные учения, можно сказать, что они являются ничем иным, как как обычной ересью. Мы не освобождены от закона, как от нормы поведения. Мы освобождены от закона, как от средства спасения. И это тоже очень хорошо прослеживается во все те моменты, когда Иисус говорит, кто наследует Божье Царство и кто не наследует Божьего Царства. И там уже нельзя по-другому на это посмотреть. Он ясно говорит, или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божье не наследуют. Иудеи, как и многие люди в наше время, они не понимали, от чего и кто может их освободить. Они считали себя свободными, так же, как и люди в наше время, многие считают себя свободными. Но сегодня мы посмотрели с вами, что Христос, во-первых, Христос освободил, и во-вторых, освободил нас от спасения по закону. То есть мы уже не спасаемся соблюдением всех заповедей, так как он сказал, это невозможно. Благодати Божией достаточно для нашего спасения. Второе, мы свободны от греха. Грех уже не управляет нами и не имеет в нас силы. И третье, мы свободны от различных предрассудков, и мы можем с благодарностью принимать от Бога все, что Он дает, если будем это делать, конечно же, разумно, и в рамках его закона. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» И Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И в заключение хотел прочитать один стих, раз уж мы сегодня в стихотворной форме, многие высказывались. Тоже стих называется «Свобода». Уже очень давно я его прочитал, он мне очень понравился. И он тоже как такое краткое, можно сказать, резюме о том, что такое свобода. Свобода – это ряд ограничений. Когда по распорядку ешь и спишь, когда молчишь в ответ на оскорбление, не стиснув зубы, искренне молчишь. Когда не ищешь от врагов признания, не жаждешь восхищения от друзей, и, плача, на коленях в раскаянии, стоишь на страже совести своей. Свобода — это чувств порабощения, в покорность чувствования святым. Когда тобой не правит настроение, а ты свободно управляешь им. Свобода — это к истине стремление и право преклоняться перед ней, чтоб не зависеть от людского мнения и собственных желаний и страстей. Пусть говорят, что это не свобода, что модно править, угождать, рулить, ведь смысл в том, чтобы жить не так, как модно, а просто жить. Свободно просто жить. Аминь.